«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. У нас в студии, как всегда, заслуженный родитель «Комсомольской правды».
Ну да, раз заслуженный родитель, то почему?
Ну, родительский же вопрос.
У меня только двое детей, спокойно, еще не заслужен.
Александр Милкус.
Больше не заслужил.
Александр Милкус, это его голос, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». У нас сегодня гость Диана Королева, директор Центра изучения инноваций образования Высшей школы экономики. Здравствуйте, Диана.
Здравствуйте.
Говорить будем сегодня про гаджеты. В первую очередь, про то, как они влияют на успеваемость детей. И как вы
вообще... как они влияют на детей,
я да. И как вы, уважаемые родители, выстраиваете отношения ваших детей с их гаджетами. Ну, в любом случае, это все через вас проходит. Кстати, это как раз тема для нашего с вами разговора. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер WhatsApp и Viber. Вы даете гаджеты своим детям или нет?
И зачем?
Нет? Да. И зачем?
Зачем?
И как? Потому что, например, у меня все дома строго лимитировано. Полчаса, не больше. Но это когда родитель дома. Когда нету, там особо не проконтролируешь.
Забирать все с собой. Вышел закрывать на работу. Компьютер с собой, планшет с собой, смартфоны с собой. Все.
Или,
и микроволновку опечатай, на всякий случай.
Или запирать в сейф вместе с оружием, которое хранится дома. Да?
Тоже хорошо. Спасибо. Теперь мы знаем, что хранится дома у Валентина.
Александр Борисович.
Ладно, давайте перейдем. Значит, у нас есть Диана. Мы решили начать сегодня эфир с их, то есть Центра изучения инноваций и образования, антинаучного исследования. Антинаучного почему? Мы опубликовали, вот материалы были, мы это опубликовали на сайте и, по-моему, в газете. На нас обрушился вал родительских, ну, может, не родительских, сообщений-то, анонимные критики. А дело в том, что в исследовании главная мысль была о том, что гаджеты и современные вот эти компьютерные устройства на успеваемость детей не влияют. Нам писали, как же так, как не влияет, если он вместо того, чтобы делать уроки или слушать учителя, сидит в смартфоне. Как же так? Так, вот, Диана, давайте вот вы будете оправдываться или объяснять, что, почему у вас вот такой результат. Когда нам кажется, не исследователям, не ученым, что как раз корреляция-то противоположная. Получил гаджет, получил двойку. Забрали гаджет, начал учиться, получил пятерку.
Да, спасибо за вопрос. Ну, собственно, это исследование мы и проводили, чтобы несколько развеять вот эти мифы, или, может быть, их подтвердить. Ну, в общем, вот в продолжение вот этих разговоров о том, что действительно, значит, дети с гаджетами, они на уроках сейчас с гаджетами, троечник, значит, он сидит все время в телефоне, а отличник, он вот тянет ручку, и, значит, такой молодец, и на эти гаджеты внимания не обращает. Разговоров про технологии очень много, но все-таки нужно апеллировать какими-то данными, да. Поэтому мы провели такой большой опрос. Опрос именно школьников, потому что мы пытались поговорить с учителями, и учителей, ну, как вы правильно замечаете, может быть, часть из тех комментариев, которые вы получили, они были, собственно, от учителей. Учителей очень такое вот напряженное отношение к этим технологиям. Они говорят, конечно, они сидят все время, они отвлекаются, я что-то объясняю, они, значит, все время в телефоне. Вот,
поэтому, а это не так.
Поэтому мы решили спросить, собственно, у подростков, что же происходит в школе, как они пользуются этими технологиями, есть ли у них гаджеты.
Подростки признались вам, что... Все хорошо.
Подростки признались, во-первых, в том, что у всех из них, это были московские подростки, давайте как бы да, ограничим это, что они все цифровизированы сегодня, у них у всех есть эти мобильные телефоны или планшеты или даже несколько устройств, что они пользуются в школе этими девайсами, при этом во всех практически школах это запрещено, ну, по их же мнению, но эти правила как бы вот обходятся. При этом, что интересно, во-первых, они пользуются не только для развлечения, как нам кажется, да, взрослым, что только там игры, социальные сети, они пользуются не только для развлечения, но и в образовательных целях. И мы попытались вот этот вот вопрос поднять, связано ли это как-то с успеваемостью. Действительно ли троечники, сидящие на задней парте все время с телефонами, а значит, отличники на первой партии этим не пользуются.
Ну, как 30 лет назад на Камчатке сидели, играли в карты.
Да, конечно. Да, да, да. Или в окошко смотрели, или бумажками кидались. И мы не нашли никакой связи, понимаете, с успеваемостью. У нас выделилось две группы, скажем так, учащихся. Это были олимпиадники, которые действительно в меньшей степени пользовались гаджетами. Но здесь это можно...
То есть то, что в народе называется ботаны.
Давайте аккуратнее.
А как сейчас красиво-то, олимпиадники.
Красиво, да. Но это ребята, которые очень сфокусированы на учебе, у которых есть какая-то связь с учителем, да, может, они работают вместе над прохождением этих заданий олимпиадных и так далее. И это ребята, которые учатся в кадетском корпусе.
А, ну там просто строго, там дисциплина.
А там, нет, а там как раз все использование было для развлечения. То есть кадеты, они, в общем, вот играли, а этими, какого-то приложения этих гаджетов в учебе не видели. Вот, в общем, вам такой ответ данными.
А как вы выясняли вот связь гаджетов, гаджетомании и успеваемости? Опрашивали самих подростков. Ребенок, как ты учишься? Кто скажет, что он учится плохо, потому что он все время сидит в гаджете? Он скажет, не, ну мы смотрим, но я отвечаю хорошо на уроках. Ну, мы по парте там, планшеты, мы там играемся. Но когда надо, я-то ох.
Нет, на самом деле.
Но есть же какие-то методики, когда можно выяснить, врет реципиент или кто там опрашивает.
Конечно,
или нет.
Конечно, есть такая шкала лжи, но в данном вопросе, опросе, значит, были просто разные вопросы. Мы знали успеваемость учащихся, это были там первые вопросы анкеты, да, и мы там ее мерили разными способами, смотрели на успеваемость по математике, на оценку по математике и на среднюю оценку по всем предметам.
Хорошо, вывод, что учителям не надо отбирать телефоны, когда звенит звонок на урок.
Вывод простой. Не надо демонизировать эти гаджеты, понимаете? Мы видим, что дети используют сегодня эти технологии, в том числе и в образовательных целях. Они создают группы в социальных сетях, они обмениваются домашними заданиями. Они
хорошо, но уроки-то надо все-таки учителя слушать.
Вот мы уже тут в преддверии программы, да, начали говорить про скуку немножечко. Угу. И это вот исследование, это одна такая часть большого проекта. Мы также проводили интервью с подростками. И вот этот вот момент скуки – это такой очень ключевой момент. То есть, когда подростку скучно, он быстренько очень переключается на этот гаджет. Может быть, здесь вопрос того…
А когда скучно на радио, на нашем, тогда переключается на другое. Я надеюсь, что у нас скучно не будет. У нас есть уже звонки? Как там?
Звонков пока нет, но есть хорошее сообщение. Общение от нашего слушателя. Ну, не на счетах же детям играть и заниматься. Логично. Лучше бы детей учили грамотно пользоваться этими гаджетами, чтобы с толком сайты делать и так далее. Вот у сына информатика в третьем классе полгода была и убрали. А зато кучу ненужных предметов добавили. Собственно, вот. Да, и теперь становится с ними как с писаной торбой.
Да, Диан, я перебил, извините. Я хотел вот что спросить. А вот учителя не боятся... Вот вы не исследуете такой вопрос. Вот для учителя не очень сильного гаджет является просто конкурентом. Потому что в гаджете есть и хорошие уроки. А сейчас многие уроки от лучших учителей страны выложены в сеть. То есть ребенок может посмотреть, опа, вот это вот урок, допустим, провел там, выдающийся словесник Сергей Волков. А наша вот... Анна Павловна, она, в общем, с ней скучно.
Слушайте, а покажите мне пальцем хотя бы одного ученика, который полезет в интернет через свой гаджет, для того, чтобы найти урок от Сергея Волкова.
Есть такие?
Да, на самом деле гаджетами молодые люди пользуются очень по-разному. Да? Здесь надо рассматривать этот гаджет не как такую машину, которая, я не знаю, управляет сознанием.
Да.
Адская машина, которая управляет сознанием там, подростков или людей в целом. Все-таки гаджет – это такое, такая коробка, такой сосуд, в который что-то помещаешь, собственно, там то и будет. И есть, например, использование гаджетов, ну, там, когда молодые люди смотрят эти муки, да, массовые онлайн-курсы, которые читают, например, профессора из Стэнфорда, из Оксфорда.
Муки – это что?
Массовые открытые онлайн-курсы.
Понятно.
Это когда профессор, например, из Оксфорда читает свои лекции, дает задания, и ты в режиме онлайн можешь это все выполнять, при этом неважно, сколько тебе лет, то есть ты можешь к программе какой-нибудь подключаться, будучи студентом или пенсионером, или школьником. Поэтому, понимаете, это одно использование гаджета. И молодые люди, подростки сегодня это делают. Они изучают компьютерную графику, программирование, всякие модные дисциплины, вот так. Потому что действительно, ну, то, что школа представляет, не всегда актуально для молодых людей. Не всегда
там есть то, что... Что-то мне не верится, честно говоря. Но давайте продолжим. Сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после него мы продолжим. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Родительский вопрос. Та
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». У нас в гостях сегодня Диана Королева, директор Центра изучения инноваций образования Высшей школы экономики. И мы говорим про гаджеты, гаджетозависимость и как гаджеты всевозможные влияют на успеваемость детей. И вот по словам Дианы...
На детей, без слова успеваемость, а сейчас мы уже перешли на тему, как влияет на успеваемость учителей.
Да, и я вот, собственно, мы закончили прошлую часть моими словами, что я как-то вот сомневаюсь и не особо верю. И слушатели мне вторят, да, у нас в нашем WhatsApp по номеру +7 967 200 ровно 9702 пишут, какие-то небылицы вы рассказываете. Вообще, сами в это верите, спрашиваю слушатель. Сидят и лекции смотрят. Ну-ну, это цитата.
Ну, видите, можно сколько угодно, значит, ставить руки в боки и говорить «не верю, не верю». Это материалы, которые мы получили из интервью с подростками. Здесь, конечно, есть как бы тоже определенная...
А подростки какого возраста у вас был?
Ну, от 14 до 18 лет. Угу. Конечно, кейсы очень разные, да, кто-то играет в игры, кто-то смотрит, значит, эти муки, кто-то переписывает в социальных сетях, поэтому здесь все очень по-разному. Все зависит, конечно, от молодого человека, от подростка и от того, как, не знаю, какой пример ему родители показывают, в том числе.
Давайте еще поговорим так коротко о том,
давайте,
как
Евгений,
гаджеты.
Выслушаем, давайте, ну, что, хорошо, по этой теме, хорошо, а потом уже на учителей перейдем. Ну, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений,
да. Да, здравствуйте, меня зовут Евгений, из города Екатеринбурга. А вот у меня сын 9 лет, и я сам, ну, дома есть ноутбук, есть планшет у ребенка, вот, но... Мы, родители, ноутбуком, телефоном и планшетом пользуемся только для того, чтобы найти нужную информацию. Ребенок сейчас пользуется самостоятельно, не запрещаю, ноутбуком только для того, чтобы, например, найти книгу или аудиокнигу, чтобы прослушать, найти какую-то информацию, возможно, какие-то игрушки, но игрушки не в электронном, которые в виде, а, например, увлекается роботехникой, соответственно, найти ну, какой-то новый набор, посмотреть, почитать за него. Это раз, вот, как бы, пример того, что я разрешаю своим детям играть. И второе, племянница 12 лет, у нее мама заметила, то есть ей порекомендовали посмотреть, чем занимается, ну, в соцсетях ее ребенок, проверить. Она втихую проверила. Приходит рассылка, в которой, ну, суицид, как сказать, агитирует к суициду ребенка. Вот. И она просто отключила интернет.
Об этом мы обязательно сегодня еще поговорим.
Мы как раз сегодня собирались. Видите, вот оно всплывает, потому что оно актуально. Потому что об этом говорят и родители, и дети, и сами дети, да. Вот. Ну... Раз уж пошло такое дело, давайте продолжим. Мы как раз собирались с вопросом про успеваемость перейти и использовать то, что у нас в гостях Диана Королева. А вы психолог, мне скорее попросили.
Нет, я не психолог.
Нет, исследователь. Угу. Хорошо. Вот. Поговорить про то, как гаджеты влияют на детей, связанные с вот этими группами смерти. Ну, про группы смерти мы много говорили, много писали. Я вообще считаю, что... не нужно много общественного внимания на это тратить.
Ну, а как не тратить? Вот сейчас они в очередной раз активизировались.
Мы не знаем, активизировались или нет. Я думаю, что на самом деле это такая вот появилась такая субкультура, и чем больше родители об этом говорят, на мой взгляд, тем больше Это становится популярно у подростков. Я помню, в 2010 году была волна суицидов, и просто дети выскакивали из окон и с крыш прыгали буквально каждый день. И страна была в шоке. Было, по-моему, за месяц около 40 самоубийств. И тогда власти сделали очень четко и очень жестко. Был принят очень быстро закон, запрещающий средства массовой информации раскрывать метод совершения суицида и кто это делал. И достаточно быстро вот это удалось, вот эту волну удалось ликвидировать. То есть, ну, не всегда СМИ действительно могут ответственно относиться к этому. То есть, поднятая волна может это рекламировать. С другой стороны, действительно, та информация, которая к нам поступает и в отдел, и с родителями мы говорим, и не только с родителями, то, что вот эта вот технология, она совершенствуется. Мы знаем, что был закрыт один из основателей одной из групп смерти, так называемых, в социальной сети ВКонтакте по прозвищу Лис, который вот это все, ему предъявили уже обвинение в доведении этого самоубийства. Сейчас вот дело до суда, насколько я помню, не дошло. Но вот буквально последние дни, по нашей информации, действительно, вот эти вот группы смерти, так называемые, хэштеги, по которым можно добраться до вот этих групп, они появились уже и в Инстаграме. Вот. И что для меня как бы еще более трагично, о том, что вот эта технология манипулирования детьми, она уже спустилась с возраста подростков. Ну, мы понимаем, что в социальных сетях вот эти вот игры в суицид, у меня нет статистики, кстати, я думаю, что вот Диана как человек-ученый подтвердит, потому что мы говорим об одном, но у нас нет статистики, сколько действительно подростков ушли из жизни благодаря или там из-за вот этих вот групп смерти, где провоцируют детей совершать суициды. То есть я не могу, может быть, это 1-2 случая, может быть, 10, мы не знаем.
Не так сколько. Давно у нас в эфире наш корреспондент Ксения Конюхова. Ксения,
сотрудник нашего.
Да, дела. Она говорила, что подтвержденных, вот 100% подтвержденных, 10.
Вот.
За прошлый год.
10 за прошлый год. Вот. Учитывая, что в России очень высокий уровень суицидов подростков, вот, ну, в общем, не знаю, это надо изучать.
Значит, получается так, что у них целевая группа-то сместилась, и причем они действуют именно через гаджеты,
да.
Через игры,
да,
которые,
да, да,
у ваших,
да,
детей
гаджеты. Я вот о другом. Я буквально вот на днях общался с коллегой из Киева, молодая мама. У нее ребенку, насколько я помню, 6-7 лет. Она с ужасом рассказывала вот о чем, что ее ребенок, ну, мама ей дала гаджет, ну, планшет, для того, чтобы, ну, часто развивающие игры там на ней. Там пони какая-то, игра, онлайн-игра, там, по мотивам мультика, любимого детьми. И ей пришло в голову влезть и посмотреть, что там происходит. Там какие-то детям задания дается, общение, лошадка с ними, значит, общается. И вот она пришла в ужас. Лошадка ей говорит: ты же любишь пони, ты хочешь, чтобы тебя пони любила? Ну вот ребенок полагается ответ: да. Вот у нас будут с тобой секреты, маме не говори.
Это дальше, говорит пони.
Это говорит вот этот он онлайн-игра. Понятно, что кто-то там ей манипулирует. Вот последнее, как то сообщение, которое он увидел, после которого этот планшет был отобран, я так понимаю, надолго. А ты можешь сама залезть на подоконник, спрашивал пони. У ребенка, да, понятно, что... То есть, кто этим занимается, как этим занимается, зачем? Страшное дело, и то, что они опустились уже до ловли детишек совсем младшего школьного возраста, ну, вот это мне страшно. И вот что тут делать, я не знаю. Диана, вот как вы-то как считаете? Вот эти гаджеты, причем тут уже не про успеваемость, тут про жизнь детей надо говорить.
Но опять-таки, мне кажется, надо разделять гаджет и социальные сети, игры, которые на этом гаджете установлены, понимаете? Я не видела статистики, что, не знаю, с ростом популярности гаджетов выросло число самоубийств подростковых, или с появлением социальных сетей выросло, ну, число тех же самоубийств, понимаете? Такой статистики у меня, по крайней мере, нет. То, что в социальных сетях есть такие группы и есть опасность, этого никто не отрицает, это действительно существует. Но не было ли опасности в, не знаю, период, когда не было социальных сетей, на улице, да, связаться с плохой компанией или связаться с каким-нибудь сумасшедшим, который, в общем, вот там к этому суициду подталкивает. Совершенно недавно была история с там девочкой, которая попала в мусоропровод, может быть, вы слышали. Да. И это была абсолютно офлайн история. То есть это была группа подростков, которые собирались на крыше дома, и что там они обсуждали, что они там делали. То есть, понимаете, опять это такое демонизирование этого гаджета, потому что мы не знаем, что подросток там делает, что в сети там происходит. Родители подсматривают, подслушивают, и им кажется, что они слышат или видят что-то с этим связанное. Но не в гаджете дело, и не в социальных сетях дело. С подростком нужно разговаривать, нужно понимать, чем он живет, что происходит с ним. И что-то плохое может случиться и на улице, и в сети, и в школе.
Я бы в данной ситуации сравнил гаджет с ядерным реактором. Да? Его можно использовать как добро для того, чтобы вырабатывать электричество, тепло и все остальное. А можно разнести полмира всего лишь одним ядерным реактором. Здесь-то главное наполнение того самого гаджета и чем занимаются дети непосредственно в нем. Но история-то в чем? Компьютер непосредственно как там, блок с монитором, клавиатурой, мышкой и так далее, для ребенка непонятен. И 7-летний ребенок
да
может...
Да, перестань, ну что значит непонятен? Они...
Александр Борисович, давайте мы с вами сравним, что понятнее и проще ребенку. Вот такой вот гаджет, который сейчас у меня в руке, или большой компьютер.
Валентин показывает смартфон.
Детям намного доступнее тот самый бескнопочный планшет.
Ты знаешь, они уже...
И через него намного проще донести
они
до ребенка
раньше,
любую информацию.
Раньше, чем учатся нормально разговаривать, уже знают, как кнопки переключать. Потому что вся вот эта вот инфраструктура и компьютерная, и планшетная, она сделана, специально рассчитана под то, что ребенок или взрослый интуитивно может это все сделать.
После новостей продолжим нашу дискуссию, обещаю.
Родительский вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки. И образования, и науки «Комсомольской правды». И Диана Королева, директор Центра изучения инноваций образования Высшей школы экономики. Я знаю, что у нас Владимир на связи. Владимир, я вас прошу, буквально минутку. Я хочу, чтобы наши гости прокомментировали вот эту историю с пони, пончиками, как я их называю.
Да, мне кажется, очень показательная, очень хорошая история. Ну, в смысле, история не хорошая, но она очень показательная. Мы относимся действительно к этому планшету как к чему-то такому, что само ведет ребенка, само его обучает, и можно ему, значит, его отдать с каким-нибудь приложением и надеяться, что там само все произойдет.
Ну, там же есть действительно реклама, развивающие игры.
Конечно. Игры очень разные. У меня у самой маленькой племянницы, я для нее скачиваю какие-то приложения, игры, тестирую их перед тем, как ей давать. И, в смысле, я не даю ей телефон, мы с ней вместе эти игры проходим, мы с ним вместе идем по всем этим уровням и, собственно, там вот решаем эти задачки и так далее. Поэтому мне кажется, здесь для родителей важно, что это не просто какой-то элемент, который ты даешь ребенку, значит, или включаешь ему мультфильм, или даешь планшет и уходишь в другую комнату. Это все-таки действительно серьезный инструмент. И,
а уж тем более онлайн-игры.
Да, уж тем более онлайн-игры. Но и те задания, которые даются в играх, они тоже не всегда доступны ребенку там с первого раза, и нужен взрослый, по крайней мере, да, ну вот там, если это возраст маленький, который должен как-то вот этим посредником выступать.
Вот, кстати, именно по этому поводу нам пишет слушатель: дети заброшены. У большинства родители допоздна на работе, уставшие приходят домой, им не до детей. В этом проблема, а не в гаджетах. Детям внимания не хватает. Здесь я поспорю, если бы ребенок сидел не с гаджетом, где есть онлайн-игра, и где могут писать все, кому не лень, а сидел бы, например, с книжкой, условным «Островом сокровищ», то там никто ничего не напишет и не попросит встать на подоконник. Я обещал Владимира выслушать. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, уважаемые ведущие и гости. Интересная тема, спасибо большое. Я полностью, Валентин, поддерживаю вашу позицию. Прямо вы с языка сняли меня, что интернет такое же величайшее открытие, и его можно использовать во благо, как ядерную энергию, но так же, как и оружие. Сейчас мы наблюдаем просто у нас в стране, как это оружие используется против наших детей и против нас. Это 100%, прямо даже здесь гадалки не ходите. Ваши эксперты сами привели примеры и удивляются, почему кому-то это надо и зачем это кто-то делает, какие-то ужасные такие сайты и так далее. Я хотел спросить вот психолога, почему у нас государство не продает водку до 18 лет, запрещает автомобилем управлять до 18 лет, понимая, что человек несознательный, но никак не регулирует и не отслеживает, где лазят в интернете и чем занимаются дети. Это важно очень.
Да,
это
спасибо. Война. Спасибо.
Ну, тогда нужно...
Я отмечу для Владимира, что Диана, она все-таки не психолог, да, а исследователь.
Да, это существенное ограничение, важное замечание. Понимаете, здесь тогда нужно говорить об ограничении доступа, не знаю, к библиотекам, потому что в библиотеках, извините, тоже разные книжки есть, да, и «Мадам Баттерфляй» – это тоже не то, что нужно читать детям 6-8-летнего возраста. Нужно ограничить доступ, не знаю, ко всем рекламным плакатам, которые тоже у нас висят на остановках и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос в другом. Как учить детей работать с этой информацией? И кто должен это делать? Родители, учителя? Как, в общем, ее фильтровать? Как реагировать на те запросы, которые появляются в социальной сети? Как искать информацию? Мне кажется, это вот другой
вопрос. У нас, понимаешь, вот сразу, если что, почему государство? А где вы, родители? Государство – это, государство
вот,
– то.
Вот наш слушатель отметил, что интернет и вот эти гаджеты нас убивают. Я готов поспорить с вами. Это не интернет нас убивает, а мы сами себя убиваем с помощью этого интернета и убиваем своих собственных детей. Сядьте вы с ребенком, вот в этой самой, с этой самой пони, в конце концов, сядьте с ребенком и
да,
помогать,
они
и вы
с удивлением
увидите, что
обнаруживаете,
там происходит.
О чем она переписывается с лошадкой.
У нас Даша Лихницкая на связи.
Давай, Даша.
Дарья Лихницкая, корреспондент «Комсомольской правды» у нас на связи. Даш, мы тебя приветствуем.
Да, всем здравствуйте.
Даш, насколько я видел по твоим социальным сетям, ну, честно говоря, был немножко удивлен, ты разместила у себя на странице кита.
Да, конечно. Я понимаю то, что я не совсем на таких суицидальных каких-то наклонностей, но мне было действительно интересно, почему был такой всплеск. Очень много детей постили у себя в Инстаграме, ВКонтакте, хэштеги «Синий кит», «Тихий дом», «Я в игре», «Хочу в игру». И было интересно, что за игра. В интернете никаких ответов не было, все только и спрашивали, что за игра. Ну, я решила поучаствовать в этом эксперименте, потому что понимала, что речь идет о вот этих запрещенных сообществах, где дети потом пока заканчивают жизнь нехорошим образом. И вот я разместила, и буквально через минуту по хэштегу меня нашел какой-то аккаунт. Название было тоже что-то связано с «Синим китом». Написал мне в личных сообщениях, готова ли я поиграть. Естественно, условий я никаких не знала. Сказала, что готова. Меня спросили цель. Ну, я подумала, что, возможно, это какая-то проверка, и ответила, что вот, мне не нравится жить, и я там попытаюсь что-нибудь изменить, понять, хочу или не хочу. Затем спросили мою нацию, и это меня немножко напрягло, потому что, может быть, это идет...
Нация или национальность?
Именно нацию.
Ага.
Вот. Ну, я вроде что-то ответила, но, может быть...
Значит, это переводный вопрос.
Ответила, что, как бы, я Россия, русская, там... Все вроде бы нормально. И потом понеслось. Меня начали отговаривать, называть добрыми словами, говорить, что мне не надо этого делать. Я еще думала, что, может быть, наоборот, меня как-то проверяют, а готова ли я действительно, настаиваю ли я на своем. Вот. Но потом я как-то разговаривала с этим человеком. Он сказал, что это она, это оказалась она, обычная девушка, она ни с кем не связывалась, она просто завела этот аккаунт. Сразу оперативно реагирует вот на такие записи и пытается отговорить человека. И я говорю, а можно я тоже поучаствую, я тоже хочу отговаривать детей от вот таких принятий решений. Он говорит, заводишь левый аккаунт, сначала запугиваешь ребенка, говоришь то, что конец будет один, все будет плохо, мы всегда знаем, где ты находишься. То есть, ну, может быть, ребенка надо сначала напугать, чтобы он не ввязывался в это. А с другой стороны, это тоже неправильно, у него азарт возникнет. И потом ты уже начинаешь его отговаривать. Но есть такие... Она отговорила 32 человека за вчерашний час, который она работала. Она, конечно, не, не представилась. Но я потом еще раз несколько раз натыкалась вот на таких людей, которые просто пишут даже комментарии, говорят, зачем ты такая молодая, все испугались, начали звонить, писать. Абсолютно незнакомые люди.
Ну, в общем, такие добровольцы, волонтеры, да?
Да, и мне даже какая-то была такая мысль, что, возможно, вот вся эта волна, которая появилась недавно, это какая-то программа «Анти-синикит», что за счет того, что они снова... Да, что используют вот эту тематику, синикит, 4.20, какие там у них еще девизы,
лозунги. Да, да, Даш, да, спасибо тебе большое. Дарья Лихницкая, корреспондент «Комсомольской правды», у нас была на связи. Вынуждены прервать, просто у нас крайне мало времени. Прокомментируйте, Диан.
Ну, мне кажется, довольно интересная история. Я не очень хорошо с ней знакома. Я могу рассказать такую маленькую историю, другую, когда психологи, действительно профессиональные из одного московского центра, который работает вот с трудными подростками, тоже использовали онлайн-игры для того, чтобы создать там персонажа и вести такую психологическую консультацию. Ну, то есть мы тоже видим, что там гаджеты, социальные сети или онлайн-игры могут использоваться, ну, и в таком позитивном ключе. Да, технологии меняются, мы знаем, что дети по-другому там общаются там в том числе в режиме онлайн, и вот психологи, видите, волонтеры идут туда к ним, то есть мне кажется, это такая довольно позитивная история.
Мне кажется, знаете, ребят, то, что вот мне, честно говоря, страшно, что какие-то чужие люди, может быть, из добрых побуждений, может, не очень добрых побуждений, может, у них свои какие-то проблемы, свои тараканы в голове, они занимаются спасением наших детей. Я вот сейчас вспомнил, я недавно был на заседании, посвященном детской преступности в Совете по правам человека при президенте. И там как раз обсуждалась вот история с подростковыми группами и так далее. И достаточно человек с большими погонами из Следственного комитета сказал очень разумные вещи. Когда на него активисты Совета обратились к нему, что надо запрещать, надо закрывать группы, на что он сказал, а это бесполезно, это борьба с ветряными мельницами. Если мы закроем по решению там, Роскомнадзора или там, суда одну группу, возникнет две, потом две закроем, будет три. То есть в социальных сетях вот такая борьба не работает. Работает только одно. Это заинтересовать детей, чтобы они в эти группы не ходили. Отговорить, объяснить. И вот получается, что есть добровольцы, которые... Я не знаю, сегодня у него такое настроение. Сегодня он... Завтра у него плохое настроение. И под видом такого добровольца может появиться совсем другой. Не с плюсом, а с отрицательным знаком. Вот это вот меня беспокоит. И мы опять... Я опять хотел бы обратиться к родителям. Кроме вас... Все-таки судьба ваших детей, наверное, больше никого особо не волнует. И вот думайте, и, в общем, участвуйте в том, что делает ребенок, особенно подросток. Ну, вот мы и знаем, что и не только подросток.
У нас есть Александр на связи. Александр, за 30 секунд у нас буквально с вами. Слушаем вас.
Здравствуйте, я от лица родителей хочу сказать, что с этой проблемой нам в одиночку не справиться. Нам нужно все-таки качественные, профессиональные, так сказать, объяснения, приучать детей, потому что многие родители сами не владеют вот тем, о чем мы сейчас говорим. Поэтому, если в школе будет целенаправленно организована работа, я как родитель был бы обеими руками за, чтобы там профессионалы объяснили четко, как это все организовывать. Направить, может быть, не на эти сети, а можно какие-то действительно прикладные программы, которые можно было применять уже на практике для конкретных каких-то реальных вещей. Отвлечь детей вот от этих игрушечек бестолковых, а действительно, чтобы это была какая-то польза. И не за деньги, как это у нас сейчас, пожалуйста, идите. А когда многодетные семьи, ну, знаете, несколько детей, вот у меня трое сыновей, да, чтобы это была помощь действительно и государству, чтобы это чувствовалось, что ребенок в школе может получить качественное, так сказать, образование в этом отношении.
Да, спасибо, спасибо большое. Дмитрий из Красноярска нам пишет, зачастую планшет – это средство избавиться от внимания ребенка. Лучше живые игры, тот же теремок, лото, конструктор, либо совместный просмотр фильмов, когда можно ответить на вопросы.
Ну, что, тут не поспоришь. Вопрос в том, что у родителей самих времени чем мало.
Александр Борисович, вы хорошо сказали, да, о том, что про гаджеты и про то, что надо заниматься детьми. И я вот подумал, мы с вами, как родители, первое, чему учим детей, ну, по крайней мере, может быть, когда в школу отпускаем, ни с кем не разговаривай на улице.
Ни с кем. И не открывай дверь чужому.
Да. Так вот, это прошлый век. Потому что разговаривать на улице уже не актуально. Человек, который хочет завлечь вашего ребенка во что-то незаконное, совершенно спокойно постучится в социальные сети. Вот чему надо учить детей. Не разговаривать ни с кем в социальных сетях. Спасибо всем, кто с нами был. Диана Королева у нас была в гостях. Директор Центра изучения инноваций и образования Высшей школы экономики. Александр Милкус, ведущий программы «Родительские вопросы» и редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Ну и я, Валентин Алфимов. Услышимся через неделю.
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.